Я сел, погладил ее по лицу и попытался ей улыбнуться. Не могу сказать, что мне это удалось. «Зачем ты это сделала, Харри?» «Нет, это... я?» Она показала глазами на дверь. «Да? Не помнишь?» «Нет, я увидела, что тебя нет. Страшно перепугалась и...» «И что?» «Начала тебя искать. Подумала, что ты, может быть, в ванной. Только теперь я увидел, что шкаф сдвинут в сторону и открывает вход в ванную. А потом?» «Побежала к двери». «Ну и?»
«Не помню. Что-нибудь должно было случиться?»
«Что?»
«Не знаю».
«Что ты помнишь? Что было потом?»
«Сидела здесь, на кровати».
«А как я тебя принес, не помнишь?» Она колебалась. Уголки губ опустились вниз, лицо напряглось.
«Мне кажется, может быть, сама не знаю».
Она опустила ноги на пол и встала, подошла к разбитым дверям.
«Крис».
Я взял ее сзади за плечи. Она дрожала. Вдруг она быстро обернулась и заглянула в мои глаза.
«Крис», — шептала она, — «Крис, успокойся». «Крис, а если... Крис, может быть, у меня эпилепсия?»
«Эпилепсия? Боже милостивый! Мне хотелось смеяться». «Ну что ты, дорогая, просто двери, знаешь, тут такие... Ну, такие двери». Мы покинули комнату, когда с протяжным скрежетом открывались наружные заслонки, показав провалившийся в океане солнечный диск, и направились в небольшую кухоньку в противоположном конце коридора. Мы хозяйничали вместе с Харри, перетряхивая содержимое шкафчиков и холодильников. Я быстро заметил, что она не слишком утруждала себя стряпнёй и умела немного больше, чем открывать консервные банки, то есть столько же, сколько я. Я проглотил содержимое двух таких банок и выпил бесчисленное количество чашек кофе. Харри тоже ела, но так, как иногда едят дети, не желая делать неприятное взрослым, даже без принуждения, но механически и безразлично. Потом мы пошли в маленькую операционную рядом с радиостанцией. У меня был один план. Я сказал, что хочу на всякий случай ее смотреть. Уселся на раскладное кресло и достал из стерилизатора шприц и иглу. Я знал, где что находится, почти на память. Так нас вымуштровали на земле. Я взял каплю крови у нее из пальца, сделал мазок, высушил в испарителе и в высоком вакууме распылил на нем ионы серебра. Вещественность этой работы действовала успокаивающе. Харри, отдыхая на подушках разложенного кресла, оглядывала заставленную приборами операционную. Тишину нарушил прерывистый зуммер внутреннего телефона. Я поднял трубку. «Кельвин», — сказал я, не спуская глаз с Харри, которая с какого-то момента была совершенно апатична, как будто изнуренная переживаниями последних часов.
«Ты в операционной?» «Наконец-то», — услышал я вздох облегчения, — говорил Снаут.
Я ждал, прижав трубку к уху.
«У тебя гость, а?»
«Да».
«И ты занят?»
«Да».
«Небольшое исследование?»
«А что?»
«Хочешь сыграть партию в шахматы?» «Перестань, Кельвин! Сарториус хочет с тобой увидеться. Я имею в виду с нами».
«Вот это новость!» Я был поражен.
«А что с...»
Я остановился и кончил. «Ты один?»
«Нет, я не точно выразился. Он хочет поговорить с нами. Мы соединимся втроем по визиофонам. Только заслони экран».
«Ах так? Почему же он просто мне не позвонил? Стесняется?»
«Что-то в этом роде»,
— невнятно буркнул Снаут.
«Ну так как?
Речь идет о том, чтобы поговорить? Скажем, через час, хорошо?»
«Хорошо».
Я видел на экране только его лицо, не больше ладони. Некоторое время он внимательно смотрел мне в глаза. Наконец сказал с некоторым колебанием.
«Ну как ты?»
«Сносно.
А ты как?» «Думаю, немного хуже, чем ты. Ты не мог бы...»
«Хочешь прийти ко мне?» — догадался я. Посмотрел через плечо на Харри. Она склонила голову на подушку и лежала, закинув ногу на ногу, подбрасывая жестом безотчетной скуки серебряный шарик, которым оканчивалась цепочка у ручки кресла.
Оставь это, слышишь? Оставь ты!» Донесся до меня громкий голос Наута. Я увидел на экране его профиль. Остальное я не слышал, он закрыл рукой микрофон, но видел его шевелящиеся губы. «Нет, не могу прийти. Может, потом. И так через час», — быстро проговорил он, и экран погас. Я повесил трубку.